заработав здесь. Forbes.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем утренний эфир «Серебряного дождя». На вот здесь «Форд» традиционно по четвергам наш совместный эфир с, по материалам ведущего делового издания страны «Forbes Россия». И сегодня мы решили взять за основу очень большую статью, проработанную, посвященную российскому туристическому бизнесу. Называется она «Рай в шалаше. Почему внутренний туризм становится недоступным роскошью». Мы тут с моими гостями стали обсуждать, как хорошо в стране советской жить, а я сегодня пригласил двух разных специалистов. Один известный блогер, путешественник, автор очень интересных материалов на разных стриминговых сервисах, Дмитрий Лукьянчук. Дим, привет.
Привет, привет.
Привет, мы давно знакомы. А пришел он под ручку вместе с Сергеем Ромашкиным. А это человек, который уже знает все как раз про финансовую составляющую, поскольку он вице-президент Ассоциации туроператоров России. Сереж, здрасте.
Добрый день.
Здрасте, спасибо, что уделили нам время. Но по традиции мы начинаем с непосредственно с автора материала Forbes. Это обозреватель отдела бизнес, журналист Елена Горелова. Мы записали с ней маленький кусочек, о чем ее материал.
Внутренний туризм у нас растет бурными темпами, и этот год и обещает побить очередной рекорд. Но отдых в России становится для многих отпускников со средним достатком недоступной роскошью. Как показывают опросы летом 2025 года, более половины путешественников считают внутренний туризм дорогим. Гостиниц с хорошим сочетанием цены и качества в высокий сезон и выходные остро не хватает. Отдых приходится бронировать сильно заранее, иначе придется жить в не самых приятных условиях. В июле даже в подмосковном глэмпинге, где уикенд стоит аж 122 тысячи рублей на двоих с питанием, все занято на ближайшие выходные до сентября. То же самое в популярных у туристов местах – Казани, Нижнем Новгороде, Калининградской области. Часть туристов отпугивают раздутые цены, и они вынуждены выбирать Дубай и Египет, где сейчас не сезон из-за сильной жары, а вместо Байкала или Сочи. Но зато там ательеры предлагают хорошие скидки, как рассказывают туроператоры. Проблемы с дефицитом отелей и высокими ценами не удается сбить даже господдержкой строительства туристических кластеров и модульных отелей.
Ну, можно начать, даже не знаю, вопрос кому. Скажите, что охренели, что ли? 122 тысячи за глэмпинг. Я понимаю, это 1500 долларов на секундочку. Это что, Ритц-Карлтон? Или это какая-то пятерка, там, я не знаю, шикардосная, all-inclusive? Это глэмпинг. Глэмпинг — это студенческий, по большому... Да, они бывают, конечно, очень крутые, но тем не менее, это полустуденческий формат отдыха. Нет? Вот что происходит вообще? Как так? И все еще забито.
Давайте я начну.
Что, мы слишком хорошо живем, что ли? Денег много?
Давайте я начну. Мы все-таки ориентируемся на среднюю стоимость отдыха в России. Она, конечно же... не 120 тысяч. Средняя стоимость отдыха вот в этом году, в 2025 году, примерно 60-65 тысяч рублей на человека за 10 дней отдыха, то есть 6,5 тысяч в сутки. Да, у нас есть очень дорогие отели, но есть и очень дешевые. Одна из особенностей нашего рынка – это гигантский разброс между дешевым размещением и дорогим. Ну, скажем, для примера, в Сочи мы знаем отель, где можно разместиться за 1000 рублей в сутки с завтраком, и мы знаем отель, такой лакшери, где 100 тысяч рублей в сутки. Если вы делите эти две величины пополам, вы получаете 55 тысяч в сутки, что неправда, да? Основная масса, массовый рынок, да, это размещение в этом году на территории страны 3-5 тысяч в сутки за номер, да, и наши туристы ориентируются на эти цены. Если вам не повезло, если вы накануне решили бронировать какое-то популярное место, я согласен, популярные места перегружены, дефицит отелей, согласен, можно поговорить, почему так произошло вот в этом году. Дело в том, что отрасль росла чрезвычайно быстрыми темпами последние 4-5 лет с ковида. Я думаю, что количество поездок увеличилось, ну, где-то в полтора раза за 5 лет, ну, в среднем 10% каждый год. И строительство отелей просто не успевало за этим темпом роста. Да, дело в том, что строительство отелей занимает 3-4 года, ну, капитального. Чтобы получить отели сегодня, мы должны были их заложить в ковидную эпоху 2020-2021 годов. Инвесторы все годы, ну, как вы понимаете, взяли паузу. Сейчас у нас вот по аналогии с демографическим таким спадом, да, возник такой отельный спад, потому что не были заложены проекты, которые мы должны были получить сейчас. Тем не менее, все-таки средняя цена, да, она тоже растет. Скажем, в прошлом году было на 12-15% дешевле, но я не вижу здесь ценовой катастрофы, и то, что бронирование идут активно, то, что туристы все-таки покупают, говорит о том, что им эта цена подходит.
У меня большой вопрос. Мне казалось, что понятно, когда есть там дорогое и дешевое размещение в одной локации, пожалуйста, выбирай любое. Мне казалось, что у нас очень мало качественной инфраструктуры, если не брать Сочи. Сочи — это отдельный разговор. Там много москвичей живет, много дач, близко лететь. А взять вот практически любое другое полярное направление, там плохая инфраструктура, стоит неподъемных денег. Я вот прав или нет,
Дим? Я соглашусь. У нас нет какого-то среднего класса.
Так.
Вот у нас есть что-то очень дешевое, недорогое, которое может себе позволить относительно массовый турист. И что-то очень запредельно дорогое. Вот, и вот это вот дешевое, прямо скажем... не впечатляет. То есть, действительно, я понимаю людей, которые не хотят ехать и жить в каком-то совершенно непонятном отеле с непонятными серыми простынями, плохим сервисом, и выбирают какой-то, может быть, несезонную Египет или Дубай. Здесь абсолютно понятно. Вот если не ходить далеко, я решил съездить на выходные в Владимир, да. Обнаружил там квартиры там сдают по цене, там, например, от 100 там, долларов за, одно, за квартиру в сутки, 100, там, 150, там, что-то 200, в зависимости от локации, плюс отель, 350 долларов.
То есть, вы хотите, Владимир, квартира, обычная квартира, по 15-20 тысяч в сутки, вот сейчас лето, сезон,
вот, да,
а отель 350 долларов.
Да, я
нашел, и, видимо, не пятерка. Их там даже, может быть, и нет.
Я там не знаю, по-моему, четверочка было написано, ага. Но тут надо понять, что это за отель, когда приедешь, потому что можно сколько угодно звезд поставить, а как это будет ощущаться на месте, это уж большой вопрос. Ага. Я решил в Суздаль, думаю, Владимир, Суздаль рядом, может, в Суздале там больше развитая инфраструктура, может, там побольше отелей. Отелей там было три, я нашел. Да, в центре, уже 450 долларов за номер в сутки.
45 тысяч в Суздале?
Ну, так плюс-минус, да. И я решил, что я приеду туда на машине.
Это за сутки, и простите?
Да.
За сутки?
Да,
сутки,
и Дима
сутки.
Спал в машине.
Нет, я не спал в машине.
Нет, я не угадал, жалко.
Мне 2 часа.
За 45 тысяч в машине, или можно в Москву съездить, переночевать и обратно вернуться вполне. Дальше.
Ну, я думаю просто, что вам не повезло, и на самом деле размещение подешевле было. Обращайтесь к специалистам, мы знаем тайные места.
Ну, я смотрел на этих сервисах бронирования, они, естественно, не охватывают весь отельный фонд. Вот просто это вот по горячим следам, что называется.
Ну, вот смотрите, у меня есть следующая статистика. На апрель 25-го года, вот он свежак, от NF Group. Есть такая известная организация, они пишут следующее, что в России доступно по отельному фонду, квартиры они не берут, 1 169 200 номеров. Не знаю, много или это мало. Есть чем можно сравнить с Европой, там, со Штатами, не знаю, с Японией, с Китаем.
Нет пропорции. В Америке больше, да, в Японии меньше.
Окей. Только главная цифра: только 13% из всего номерного фонда России эксперты относят к качественным.
Нет, я думаю,
я не знаю, что вкладывается в понятие качественное в данном случае, но цифры в 13%, то есть каждый десятый, условно говоря, качественный, меня немножко смутило, я скажу честно. Расширение номерного фонда при этом еще и отстает от роста турпотока, о котором вы рассказывали. Значит, в 25-27 годах темпы ввода новых отелей будут на уровне всего 5-6% в год, как рассказывает в Cosmos Hotel Group, при том, что вот поток растет минимум на 10%, а в некоторые из последних лет даже еще и больше.
Мне эта цифра кажется сомнительной, потому что у нас есть сертификация отелей, да, у нас есть отели там 4-5 звезд.
Она соответствует международной сертификации, это, или она там у некоторых стран она жестче, например, может быть?
Ну, она в основном соответствует, да, и вот те чек-листы, которые отель должен у себя отработать, да, список требований в чек-листе, он, скажем, для отеля 5 звезд насчитывает около 160 пунктов, да, начиная от лифтов и кончая там...
Да-да-да, количество зеленой территории, метража бассейна на каждого постоянства и так далее.
Да, метража комнат,
количество ресторанов там и
прочее. Да, вот отелей 5 звезд у нас в России только 2%, поэтому если, исследователи решили, что у нас 13%, наверное, они сюда включили, да, все пятерки, да, но четверок в несколько раз больше, около 20%. Соответственно, им тогда четверки не нравятся, а это тоже очень хорошие отели. Здесь надо смотреть все-таки, что они считали качественным фондом. На мой взгляд, качественного фонда, две трети от того, что мы имеем. Вот две трети от этого миллиона. 600 тысяч номеров — это качественный номерной фонд.
Угу, понятно. Ну, совершенно другая математика, но...
Да.
Ладно, цифры — вещь очень лукавая, мы с этим убеждаемся постоянно, там выслушивая всякие разные экономические цифры. Результаты. Дим, я на самом деле вас-то позвал для того, чтобы вы рассказали про какие-то интересные точки в России, куда можно поехать. Я, собственно, об этом прошу и нашу аудиторию, потому что у нас большая география вещания и в FM, и в, тем более в приложениях, в интернете. Плюс 7903-797-6333. Что бы вы рекомендовали из того места, ну, если вот не в Москве, то куда бы приехать, там, условно говоря, что посмотреть, может быть, какие-то неожиданные места, кроме, ну, там, Петербург, понятно, есть Камчатка, там, не, Курилы, Сахалин сейчас резко растут, да, насколько я понимаю, там открывается аэропорт и увеличивается турпоток, а может быть, что-то еще? Плёс мы вспоминали тут неподалеку.
Ну, вот, давайте все-таки те места, которые на меня произвели самые сильные впечатления, туда массовый туризм не поедет.
Хорошо. Вот.
Ну, не потому что там нет инфраструктуры, а потому что даже во многих из этих мест, во многие из этих мест добраться сложно. Например, вот когда начался ковид, естественно, закрылся весь внешний туризм, и я вот начал думать, куда бы поехать в России, чтобы посмотреть что-то интересное. И я отправился на Чукотку.
Ух ты, матерь божья, сколько лететь, я сразу спрашиваю, 11 часов?
Нет, 8, по-моему, из Москвы до Анадыря, но Анадырь — это, ну, как, грубо говоря, Москва в России, то Анадырь — это Москва в Чукотке, потому что, на Чукотке, потому что Чукотка вся, она совершенно другая, Анадырь все-таки столица, а Чукотка, она...
Это как-то... стойбище?
Нет, там тоже, как бы, есть города, там тоже живут люди в домах, отапливаемых, потому что там холодно. Вот. Но на самом деле там просто совершенно не похожая на нашу жизнь, потому что даже сами жители Чукотки, они говорят, вот мы здесь живем, а потом вот иногда ездим отдыхать там или там по делам на континент. То есть, ну, будучи технически частью Евразии, все равно они отрезаны, логистически они отрезаны от всего остального мира. То есть до туда можно добраться только на самолете, либо в навигацию. А навигация у нас на севере сколько?
Три месяца.
Да. То есть вот. И, соответственно, там, в общем, это все очень обособлено.
Ну, Сахалин тоже летает на континент. Да весь, да, все, что за Урал, оно на
Сахалин
континент.
Сахалин — остров.
Да, согласен.
А Чукотка все-таки является континентом.
Камчатка летает на континент.
Камчатка
тоже.
Ну да, тут,
хотя
туда
она
тоже.
Хотя она полуостров.
Вот. И вот, честно, вот это меня взорвало мозг. Реально, это было настолько необычно, вот этот вот их уклад жизненный, потому что там действительно еще есть кочевые, ну, как сказать, люди, которые занимаются разведением оленей, они кочуют по тундре, живут в чумах, нет, в ярангах. Живут в ярангах, вот, и вот как-то вот это все производит впечатление. Китобои в Лорино, потому что у нас же разрешен китобойный промысел, но он не коммерческий, то есть они могут...
Это дань национальным традициям, я был там, когда на промысле Китая им дают квоту определенную, квоту, они могут забить Китай, я был на китовых.
Ну там не только дань национальным традициям, а просто, ну, без этого тяжеловато будет зиму пережить, потому что это все-таки источник белка и энергии какой-то.
Да, в том числе.
Вот, значит, и вот это вот реально производит впечатление.
Сколько стоит перелет и как там размещаться вообще, и надолго ли надо ехать?
По цене перелетов не могу сказать, давно не летал на Чукотку, и здесь лучше посмотреть какую-нибудь из авиакомпаний, туда летает не так много кто. Вот, размещения там нет, отелей там нет. Ну, в Анадыре есть отели, да, как бы, но даже в Анадыре, вот когда мы были, у нас был какой-то слет, форум, приезжали чиновники со всей России, соответственно, все отели были забиты, и, ну, там, по-моему, 2 или 3 таких, ну, как бы, приличных, и мы размещались в домах людей, то есть в квартирах. Вот. А в Лорино там вообще негде жить в плане отеля. Может, сейчас построили, но вот когда я там был, там в начало ковида, там мы снимали местных.
Понятно. Еще раз, топ-рекомендация Дмитрия Луканчука, куда поехать в России из неожиданных мест.
Чукотка.
Первая — Чукотка.
Таймыр. Причем я не был, вот планировал в этом году, но вот немножечко не сложилось, на плато Путорана.
Да.
Вот, но я был вот в Хатанге зимой. И мы ездили к долганам вот в эти их домики, которые замечательные на полозьях, как они кочуют вместе с оленями. И вот там перемещаются в пространстве. То есть они не кослают, как, например, там немцы, а они прям вот в дом сели. Дом оленей запрягли и прям в доме поехали. Вот, это очень интересно. И чем,
дом на полозьях.
Да, чем мне понравилось, скажем так, по сравнению с тем же самым Ямалом, тем, что если вы не очень любите холод, то есть в Ямале не отапливают юрты ночью, то есть они как бы костер разжигают, юрту прогрели, не юрту, конечно, чум, вот, прогрели, и все, а утром вы просыпаетесь, и там у вас минус там сколько-то, минус 3, минус 5, минус 7, уши мерзнут. Вот. А у долганов вот в этих домиках они поддерживают там температуру 15-17 градусов всегда. Там есть печурка стоит, это буржуйка-печка. Вот. И очень интересно это дело. И вот как это все дело там происходит, вот реально очень-очень, скажем так, очень-очень впечатляет. Плюс я уже начал говорить Ямал, оленеводы Ямала. Это тоже очень такая... Туда очень любят ездить, кстати, иностранцы смотреть, потому что оленеводы, они ходят в национальной одежде. Это очень красивые картинки, что зимой, что летом. Поэтому вот если вы хотите прям увидеть что-то такое необычное, что в другом... вы в мире где-то это не увидите. Ничего такого подобного. Вот, например, наш российский крайний север, это прям вот топ.
Ну, я, насколько понимаю, что российский крайний север не является самым популярным у россиян направлением, да, если сравнить его с Анапой, Геленджиком и всем остальным.
Да, давайте скажу два слова, как выглядит все-таки массовый туризм, основная масса туристов. В этом году путешествия, ну, за весь год, 25-й, совершат около 100 миллионов человек. То есть это, ну, две трети всего населения России. Туристов чуть меньше, потому что многие совершают несколько поездок в году. То есть реально путешествуют 60-70 миллионов, а поездок получается около 100. Вот, 55 миллионов.
Это, а как вы считаете, вы кого вкладываете в путешественника? Это кто, тот, кто покинул? Как вы их считаете? Кого, ну, кого есть, вы к ним относитесь?
Да, у нас есть законодательное определение туриста. Это человек, который покинул отчий дом и совершил ночевку в месте, отлично от места проживания.
Вы закручиваете вместе рабочие поездки и чисто туристические? Я, например, 20 раз в год летаю минимум по России. И большая часть из них — это рабочие поездки.
Да, это деловой туризм. Да. Его тоже, да,
он тоже учитывается.
Он тоже учитывается, да. Ну, около 100 миллионов. Есть разные тут цифры, да, они немножко отличаются. Ну, 100 миллионов, честно, есть. Вот, 55 миллионов поедут на море. Большая часть, там около 25 миллионов, это Черное море, включая пострадавшую Анапу.
Как там ситуация сейчас? Мы делали недавно отдельный эфир, но вдруг...
Пляжи закрыты, но, тем не менее, люди в Анапе есть, потому что, вы удивитесь, многие люди приезжают на морские курорты и не купаются в море, если они живут в хорошей пятерке, там три бассейна размером с футбольное поле. Многие мамочки считают, что ребенку безопаснее, ну, в детском бассейне, чем на море. Там медузы, водоросли, ужас. И дети не любят море.
Вот поэтому... Там, правда, испарение с пляжа выпавшего мазута, который там в песке остался, в гигантской, и еще намывается. Ну, не надо об этом забывать.
Анапа, да.
Не будем портить
Анапу. Не будем портить, да. Но, тем не менее, туристы есть, да. Она потеряет где-то половину туристов, но, тем не менее, оставшаяся половина приедет. Это несколько миллионов человек, которые отдохнут в Анапе. Вот, очень хорошо растет Крым у нас, где-то на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Да. Ну, и вот важнейшие курорты, да, Сочи, Геленджик, о котором говорили, Крым. Вот, 25 миллионов поедут в экскурсионные поездки. Здесь лидеров три. Три столицы, так можно сказать, или две с половиной.
Так, Санкт-Петербург больше привлекает туристов, чем Москва?
Нет, Москва больше.
Не верю.
Ну, тем не менее.
Ну, деловой туризм в основном.
Ну, наверное, да. Москва примет в районе там, 15-20 миллионов, Петербург 12-13 миллионов за год. Казань на третьем месте, где-то 4-5 миллионов. Интереснейший регион. Был в Казани, это, наверное, раз 5. Да, такое сочетание культур. Очень интересное сочетание татарской и русской кухни. Масса достопримечательностей. В общем, всех, кто не был в Казани, приглашаю. Интереснейшее место. Ага. Вот у нас около 10 миллионов поедут лечиться в санатории. Ну, география, вся страна, да, если вам надо заняться здоровьем, приезжайте, это важно. Вот здесь достаточно возрастные туристы, 55+, без детей. Ну,
это минеральные воды.
В основном, да.
Куда-нибудь туда, да, Минводы, наверное, да, Кисловодск, к Валентине Ивановне Матвиенко, она его патронирует, там все привели в порядок, вылизанные горы, наверное, привлекла туда деньги, да. Шикардос, советская память о советском прошлом, да, главная наша лечебница.
Да, место классное, но сейчас появился тренд интересный, вот в медицинском туризме, так мы его называем. Ага. Это касается молодых людей, 30-35 лет, которые перегорели на работе и хотят просто отдохнуть, расслабиться, какой-то релакс. То есть они еще здоровы в медицинском, да, смысле.
Да, это вот Роман сидит, посмотрите, он даже на вас не смотрит.
Да. Спасибо, спасибо. Роман, приезжайте в Кисловодск, да.
И, соответственно, я, кстати, здесь... кстати говоря, я об этом думал, Виктор Кириллович, на секундочку. Я планировал даже в этом году это сделать. И да, внимательно здесь, слушаю.
Да, программа рассчитана, ну, не на там сердечников, да, или больных язвы желудка. Это программа восстановления, ну, вашего психического здоровья, да, ментального здоровья. Да. В физическом смысле эти люди еще почти здоровы.
Ну, понятно, да. Ходим по горам, медитируем, да, смотрим, да. Смотрим.
Во многих программах у вас личный психолог, где вы каждый день общаетесь и снимаете ваши детские, прорабатываете ваши детские травмы, ага. Вот, на отдыхе. Вот, и последняя часть, где-то 7-8 миллионов, это активный туризм, это... Кавказ, Алтай, Байкал, как раз вот Камчатка. Это молодые люди, у которых засиделись вот на офисном кресле. Да, у них масса энергии. Они выплескивают в сплавах, походах, альпинизм, подъем на Эльбрус, восхождение и так далее. Молодые люди, да, без детей, активные, такой адреналиновый тип туристы. Вот в сумме получается 100 миллионов.
Конечно, но это не считая зарубежных поездок. А да, сколько за рубеж едет людей?
За рубеж в этом году поедет где-то 13-15 миллионов, то есть в 6 раз меньше.
Чем по стране.
Да.
Чем по стране. Да. Интересно. Дим, я хотел узнать про новые какие-то форматы. Может быть, вы нам расскажете что-то, знаете. Вот типа медицинского. Не знаю, эти ходят, эти медитируют, эти у этих триатлоны там реализуют всякие разные. Эти ездят к Мужицкой. Вот, кстати говоря, на Ольхон отдельная прям целая история. Поехать к популярному психологу, послушать лекции. Ну, это какие-то просто новые форматы проведения... Проведение досуга на отпуске. В отпуске. Вернемся через несколько минут. Сейчас у нас деловые новости от Наумова.
Набутов здесь. Forbes.
В рамках Набутов здесь Forbes сегодня обсуждаем ситуацию в России во внутри туристической отрасли в России. Я пригласил двух совершенно разных экспертов в области туризма. Один — Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Он как раз за цифры, логистику, самолеты, стоимость отелей, номерной фонд и так далее. И Дмитрий Лукьянчук, ну, кто смотрит YouTube и прочие стриминговые сервисы, его прекрасно знает, известный российский путешественник, автор, блогер, ну, в общем, ну, он по всему миру ездит. Да? Вот мы пытаемся как бы понять, 50, сколько вы сказали еще раз, Сереж, сколько рост, значит, турпотока за последние годы?
Ну, за последний год 10%, за 5 лет 50%.
Это в количестве?
В количестве поездок, да, в деньгах еще больше.
В деньгах больше. То есть, в общем, надо сказать, что прикрывшийся слегка мир, усложнившаяся коммуникация с привычной Европой и так далее, она играет на руку нашей отрасли.
Она играет на руку, но все-таки здесь есть и такой вот органический интерес наших путешественников, наших сограждан, да, к поездкам по России. Вот времена, когда поездка за рубеж считалась таким мерилом социального успеха, да, жизнь удалась. Где отдыхал? В Испании. Ну, молодец. Отдыхал в Геленджике, но жизнь не удалась. Как бы плохо папа поработал.
А сейчас все ровно наоборот.
Сейчас это перестало быть каким-то фактором в выборе, ну, направления поездки. То есть вот современное поколение 20-30-летних, они поездку по России воспринимают в одном ряду с другими поездками. Окей. Понравилось — поедем сюда, не понравилось — едем в другое место.
Ну, просто потому, что они выросли как бы в открытом, да, мире, они... и они уже туда поездили, ну, посмотрели, да. Интересно и свою страну посмотрели.
Да, конечно, да.
Что касается логистики, вот, ну, один из самых главных вопросов, мы его сегодня касались, развитие новых направлений, что происходит, что строится с точки зрения аэропортов и так далее. Вот Камчатку мы вспоминали, там новый аэропорт, на Сахалине новейший аэропорт построен, если мы берем туда, вот, на восток.
Вы знаете, я, наверное, здесь немножко буду не в тренде. На мой взгляд, строительство или отсутствие, или там присутствие старого аэропорта, оно мало влияет на турпоток. Туристы не видят, какой там аэропорт. Они летят, ну, в какую-то локацию. Когда они прилетят на Камчатку, они увидят: о, отлично, новый аэропорт. Но даже если там будет старый аэропорт, они уже на Камчатке. Они прилетают для другого. Аэропорт или отель очень редко является фактором выбора туристам направления поездки. Я не говорю о том, что не надо обновлять аэропорты. Надо, да, и такая программа есть, и их должно быть больше, но все-таки это только косвенно влияет на выбор туристов.
Да вот, в Геленджик открыли аэропорт тебе сейчас, ну, он там был, его просто, да, открыли, да. Вот у тебя все билеты на месяц вперед снесены.
Я бы сказал, что сейчас важнейший фактор, да, это строительство автодорог. Первое и второе — строительство высокоскоростных магистралей. Вот у нас заявлена одна важнейшая пока, да, Москва-Петербург.
Она просто единственная, кто имеет хоть какую-то коммерческую перспективу. Нет. Судя по трафику. Нет, я не...
Не согласен, да. Вот если мы посмотрим на соседний Китай, там количество высокоскоростных магистралей несколько десятков тысяч километров. Это позволяет городам обмениваться туристами, например, там за пару часов или за час, да. Китайцы разогнали какой-то поезд.
Полтора миллиарда.
Да. До 600 километров.
Да, они уже разогнали до 900, ну, пока в экспериментальном режиме.
Я видел Maglev 600, они презентовали его вот сейчас. У них есть уже один Maglev в Шанхае, коротенькая ветка, уже много-много лет существует на магнитной левитации. Сейчас вот они презентовали 600 километров, но тоже на левитации.
Да, ну, смотрите, если бы мы построили такую дорогу, например, в Сочи, где 1400 километров, да, мы бы за 2 часа с вами ездили в Сочи и 2 часа обратно. Это бы увеличило поток в этом направлении, ну, в 2-3 раза. Сейчас наши поезда, они чрезвычайно медленные. Ну, вы знаете, ехать до Сочи на поезде это там 24-36 часов. Поэтому сейчас как бы наш, что ли, основной канал доставки туристов, да, это личные автомобили. Это платные дороги, важнейшие М4 в направлении юга, да. Трафик за последние 5 лет, вот о которых мы говорим, да, вырос где-то в 2,5 раза по этой дороге. Ну, понятно, здесь повлияли и закрытые аэропорты, да, туристы пересели на личный транспорт. Сейчас строится дорога на восток, и она тоже даст, ну, колоссальный прирост туристов за счет быстроты доставки туристов к тем местам, которые им интересны. Чем больше будет дорог, чем больше будет скоростных дорог, да, тем больше мы сможем
путешествовать. С этим сложно спорить, но дело это дорогое и очень долгое. У нас пока нет еще подвижного состава, многих технологий. Говорят, что вот они вот у нас появятся. Я думаю, что это будут перелицованные китайские все равно технологии, судя по там кулуарным разговорам. Ну, и это неплохо, как бы я в этом не вижу ничего плохого. Но вот на Питере будут обкатывать технологии по-настоящему высокоскоростного железнодорожного транспорта.
Будет возможность ездить в Петербург с утра.
Да, да, многие. 2 часа 15 минут заявленная история. По-моему, в 2029 году планируют запустить эту самую ветку. Ну, мы знаем, что это часто сдвигается туда, вправо, как принято говорить.
Вот, да, Дмитрий много говорил, да, о таком, что ли, удаленном, да, экспедиционном туризме у нас вот есть такой.
Ну, вот, извините, Дим, вот Камчатка, давай вспомним, Камчатка. Для многих я знаю, что это, ну, такая вот, как бы, мечта. Сумасшедшие кадры. Леса, медведи, нерест рыбы, бухта Русская, вулканы безогорелые, Мутновский и так далее. Там, вот на Камчатке строится аэропорт с пропускной способностью в 400 тысяч человек. Не знаю, какая там сейчас ситуация, по-моему, он активно они его реализуют. Вместо старого советского вот этого вот кубика, который был во многих частях страны, построен крошечный, такой типовой аэропорт. Местные жители говорят мне, что, чувак, ты знаешь, мы испытываем двоякое ощущение. С одной стороны, нам интересны туристы, интересны их деньги и так далее. С другой стороны, то, что Камчатка — дорогое направление, где нужен вертолет, чтобы посмотреть все самое жирное, это сразу отсекает огромную часть. Это позволяет нам сохранить природу, и мы остаемся такой лакшери, недоступной по-настоящему чистой природной локации. Вот как вот вы на это смотрите?
Я согласен с жителями Камчатки.
То есть они говорят, мы не знаем, мы вот у нас двойственное ощущение по этому
поводу. С одной стороны, туристы — это деньги, с другой стороны, если им действительно не все равно о природе своего края, то, конечно, чем больше туристов, тем больше влияние этих туристов на окружающую действительность, на окружающую как бы среду.
Да.
Вот, соответственно, тут... Но мне кажется, все равно Камчатка, ввиду того, что там практически до всех локаций можно добраться исключительно вертолетами, она не станет массовым туристическим направлением. Она действительно останется в каком-то лакшери-сегменте, и я был на Камчатке, и все будут говорить, о, вот это действительно круто. А я вот все мечтаю, вот. Мечтаю, но миллион за тур как бы мне вот...
Вот ведь та же ситуация, что и с Парижем. В свое время я был в Париже, ох, ты никогда в жизни увидеть Париж и умереть. А сейчас, ну был в Париже, плевать на него.
Ну, да.
Там, а у нас теперь, тем более, конечно, далеко, сейчас дорого и неудобно добираться, да, мы лучше поедем куда-нибудь по стране. Я отдельно спрашиваю про форматы. Очень люблю танцевально-фестивальные путешествия, регулярно езжу. Раньше ездил за рубеж. Как обстоит дело в России и его развитие, спрашивает Александр из Москвы. Знаете ли вы что-то о таких форматах? Танцевально-фестивальные путешествия.
Нет, ну у нас много танцевальных коллективов, которые ездят по России и участвуют.
Нет, он не участвует, они ездят. Это специальные, как бы вот я говорю, новые форматы. Кто-то на йога-трипы, кто-то на ретриты, новые какие-то интересные придумки с точки зрения именно формата отдыха. А не просто приехать либо звездой лежать на пляже, либо в музей сходить, на памятник посмотреть. Вот! Людям нужно что-то новое предлагать, что-то новое придумывать.
Ну, вот из интересных форматов, которые мне сейчас пришли в голову, наблюдение за звездами. У нас есть несколько мест, самое близкое к Москве, да, это Красная Поляна, где на вершине горы, да, можно разместиться в глэмпинге и наблюдать за звездами, как в условиях, когда световой шум, ну, городов не мешает наблюдению, фотографированию. И астрономы в возрасте, да, и такие молодые любители астрономии, да, с удовольствием сюда приезжают.
Дорогие друзья, можно я продолжение этой темы скажу? Еще есть одно место, если вы хотите, в клубе путешествий Михаила Кожухова, которого вы наверняка знаете, известный телепутешественник. Мы долго дружим, благодаря ему я очень много поездил по миру. Мы ездим в Карачаево, Черкесию, в Верхний Архыз. Там есть единственная в стране по-настоящему частная обсерватория. В пучке нескольких государственных обсерваторий, наверху 1500 метров, а вокруг одни лошади, телескопы, лекции по астрофизике, космологии, днем шашлыки, реки, хайкинги, там ты ходишь, бродишь и так далее, ночью наблюдение за планетами Солнечной системы, отдельные курсы по фотографированию, это все за 3 дня можно будет освоить, если хотите, можем вместе поехать, если успеете присоединиться еще, вот какая... Тема близкая мне очень.
Ну, да. Есть интересные форматы в промышленном туризме. Вот, если вас интересует, как да, льют металл, как производят трактора, или даже, не побоюсь этого слова, танки, добро пожаловать на Урал.
На Урал вагонзавод.
Да, вагонзавод, да. Есть промышленная экскурсия, когда вам покажут производство, можете там даже что-то сделать руками, там, ну, в микромасштабе, конечно. Вот, очень интересно. Появился формат бизнес-экскурсий. Бизнес-экскурсия — это... грубо говоря, промышленная экскурсия, как делается стол, а бизнес-экскурсия для управленцев, как работает производство по изготовлению столов. То есть перед вами говорит генеральный директор, вам показывают отделы, которые есть в компании, вам показывают, как структура управления выстроена вокруг производства столов. Да, понятно, это тоже очень нишевая тема, она интересна молодым бизнесменам, это ближе к коучингу, но это реальное производство, это реальный такой обмен информацией между наставниками и молодыми бизнесменами.
Удивительно. Это интересно. Да. Это интересно. Что еще, может быть, придет в голову?
Религиозно.
А, ну, это классика.
Ну, наверное. Есть это классика, это Золотое кольцо, это христианские какие-то места, и Казань, Уфа, это
мусульмане.
Мусульмане, но у нас же
Чечня,
буддисты.
Кавказ?
У нас же буддисты живут еще, и достаточно, вот, например, взять Калмыкию. Или там прям.
Вы были там?
Да.
Да, расскажите, там прям устал, я не доехал.
Регион, там, ну, кочевые народы изначально издали, там степи, вот, но там стоят вот эти вот буддийские храмы, это можно там посмотреть. Опять же, вот тоже Иволгинский Дацан, туда народ ездит посмотреть.
Это где Шамбаламба и Тигилов знаменитый, да, был выкопанный, который нетленный Шамбаламба и Тигилов?
Да-да-да, вот именно там. И говорят, даже его можно до сих пор лицезреть.
Он в стекле, по-моему, там и находится. До сих пор.
Да. Вот поэтому вот как вариант. Я хотел добавить еще про танцевальный туризм, потому что вот мне кажется, в России у нас с этим будут сложности, потому что это должны быть фестивали, которые проводятся издревле. То есть я вот очень часто мы ездим на различные, ну, в страны Африки, в страны Азии, вот на какие-то вот такие вот именно фестивальные темы, танцевально-фестивальные. Вот у нас,
к сожалению... А танцевальный фестиваль, просто интересно, это я до конца... В Burning Man это танцевальный фестиваль?
Ну, нет, это скорее... культурная какая-то такая вот история. Вот. Нет, имеется в виду там какой-нибудь там в Бутане фестиваль этих танцев, этих ям в масках. Вот это. Это должно проводиться постоянно. А у нас в советское время, когда у нас это было, это все, ну, вот эти, это, как правило, религиозные направленности, шаманской религиозные вот этой вот направленности. И у нас это все, к сожалению, ну, мы раскатали. То есть и у нас, если сейчас будут какие-то танцевальные вещи, то это этнические какие-то танцы, и, скорее всего, они делаются для туристов. Это неплохо само по себе, но аутентичности этому не хватает все-таки. Вот, я, например, как бы на очень многих таких фестивально-танцевальных вещах по всему миру был, вот у нас я такого, к сожалению, вот ничего похожего вот, по привлекательности не вижу, вот, к сожалению, в России.
Ну, может быть, нам напишут, и мы далеко не про все знаем.
Да, согласен, что, возможно, где-то это все происходит, и нужен определенный пиар, нужно рассказать людям об этом. Конечно, тогда да.
А что касается, ну, что касается летнего морского туризма, здесь все более-менее понятно. А что, кстати говоря, у нас есть сейчас Крым, есть Краснодарский край. Какие еще варианты? Северное море, Балтийское
море. Балтийское море, да, у нас есть Японское море, если вы живете на Дальнем Востоке.
по рекам круизы плавают.
По рекам, да. Ну, вот там на самом деле, да, вот формат.
Речной, у меня сейчас ребята ходили по Москва-реке, или по Волге, и остались в абсолютном восторге. Да, это старые совковые теплоходы, но в этом есть своя прелесть. Много пенсионеров с их девчонками помоложе, с их дочерьми, там, 35 лет. Вот у меня ребята ездили, там, бандой зависали, говорят, приехали в абсолютном восторге, вместо Ибицы поехали.
Нет, на самом деле формат пляжного отдыха, он, да, не обязательно привязан к морю, да. У нас масса водоемов, у нас масса рек, в бассейне Волги, там 10 миллионов человек отдыхает. У нас есть Калининградская область, да, где можно, и Ленинградская область, где можно купаться в Балтике.
А в Калининград сейчас поезда ходят или только самолетом?
Поезда ходят, да, но нужен загранпаспорт. С российским паспортом нельзя проехать, нужна специальная там, такая транзитная виза.
Окей.
Вот, поэтому, да, люди любят отдыхать у воды, и если вы родители с детьми, да, ну, наверное, у вас летом нет выбора, только водоем, только какое-то море или ближайшая речка хотя бы.
Согласен. Дальневосточный федеральный округ пишет, для нас билеты до Камчатки, Сахалина, туда слетать дешево, остальное дорого, на западе то, что у вас находится. Поездов много где нет, то есть практически нигде нет, БАМ по-прежнему достраивают, не знаю, прям какая ситуация.
Но они же не ездят по БАМу в европейскую часть России, наверное.
Думаю, что да. Ну, видимо, для внутреннего перемещения. Так, про Симферополь спрашивают. Тут остальное рубится. Так, теплоходы давно не совковые, мне пишут. Посмотрите ради интереса. Мустай Карим, Волга Дрим, Николай Жарков. Не знаю, знакомы ли вам эти названия, да? Да. Недавно спущенные какие-то новые проходы.
Ну, Жарков еще достраивается, он там идет внутренняя отделка, он вступит в строй только вот в следующую навигацию. А навигация у нас с конца апреля до где-то середины октября каждый год. Вот, Жарков пока не в строю, да. А Мустай-Карим, да, это пятизвездочный фактически отель, плавучий отель. Да, говорить, что это старый совковый, невозможно. Да, это лакшери, и он достаточно дорог. Но есть масса теплоходов. У нас около 100 теплоходов как бы в строю функционирует. У нас около 4000 маршрутов по России, ну, за навигацию. Вот очень популярное направление, да, и, кстати, не только для, там, скажем, пенсионеров, да, сейчас это направление стремительно омолаживается. Вот вы говорили о ваших знакомых, да.
Нет, они просто собирались на Ибицу, туда лететь дорого и неудобно. Они говорят, а поедем, мы возьмем сыновей и поедем на теплоходе по Волге. Неделю путешествовали в полнейшем совершенно восторге. Ну, вот есть такие нюансы, говорят, даже в этом был свой шарм, что это был не новый пароход. Своеобразные люди, не ибицианские, но зажгли вообще по полной программе. Были в абсолютном счастье, рыбалка, все вкусно, все очень достойно организовано и сделано. В общем, кайф.
Набутов здесь. Forbes.
Ребят, нас неожиданно забомбило просто танцевальное сообщество. Я не знал, что оно настолько распространено в нашей аудитории. Значит, тебе приезжают танцоры, мастерсы, прогулки по городу, танцоры со всей страны и со всего мира, вечеринки. То, что в России проводится, Линди Тайм в Самаре, Северные Буги в Питере, Свинг Фест, ну, для свингеров, в Москве. А, нет, это джазовый свинг, извините, я перепутал. И Рокабили Фест в Бете. Я не знаю, что за место Бет на карте страны, может быть, это все-таки не в России, но Александр из Москвы, спасибо большое, что вы нам об этом рассказали. Про необычные форматы, про Сашу Абрамова, знаменитого руководителя нашего 20 с лишним восхождений на Эверест, глава 7 вершин, он предлагает какой для всех желающих новый формат.
Да, Александр
форматик.
Абрамов, да, предлагает новый формат восхождения на Эльбрус, старый формат уже все освоили, новый формат — это голодное восхождение на Эльбрус в августе, экспериментальная команда, 8 или 10 человек, вместе с профессиональным врачом Александром Мясников, очень известный наш ведущий медицинской программы, да, они собираются неделю не есть и за это время подняться на вершину Эльбруса. Я считаю,
это 5600 с маленькой,
620, 642, 640, да. Гора на самом деле непростая, да, и вот я там
особенно
был,
зимой.
Да, особенно зимой, да, я там был несколько раз, все-таки еда не помешала бы им, ну, им виднее, попробуем, будем следить.
Ребят, смотрите, сколько всего, и танцевальные фестивали разнообразные по разным тематикам, и голодные восхождения на всякие разные российские вершины, и тебе, и да чего только нет, господи, потрясающе. Коротенький вопрос, Дим, тебе на хвосте, я хотел спросить, сейчас популярны Северная Корея и Афганистан, это уже не касается России, но это формально новые для нас направления, и, в общем, относительно доступные по деньгам, весьма экзотические. Что скажешь, что для тебя интереснее, Северная Корея или Афган?
Если честно, для меня интереснее Северная Корея. Почему? Потому что в Северной Корее вы можете ощутить себя туристом из США
в белой стране,
в Советском Союзе, да, в 1953 году. Вот, ну, в каком-то таком вот, да. И вот это вот, именно вот эта вот атмосфера.
Цепануть шанс тоталитаризма.
Фактически, да. То есть, и мне вот это вот, я был в Северной Корее достаточно давно, мне очень понравилось. Это было одно из самых ярких моих путешествий. Да, там тебе показывают только согласованные достопримечательности. Да, за тобой всегда там смотрят, чтобы ты там, не дай бог, с кем-то не пообщался, и не дай бог, там что-то не сфотографировал, ненадлежащее. Но в любом случае, если ты принимаешь эту ситуацию, то как вот, ну вот, как вещь в себе, это очень интересно. Вот, вот эти вот всякие памятники.
Но сейчас возят, по-моему, на специально построенный курорт для туристов.
Я слышал, что он вроде как построили, кого-то туда даже завезли, а потом это дело все обратно закрыли. Ну, может, это не соответствует действительности, вот. Но в целом я бы, конечно, туда съездил бы.
Афганистан.
Афганистан.
Вот я сказал, рейсы из Москвы, 4 часа всего лететь.
Афганистан
как
интересен.
До Новосибирска.
Безопасен. Вот сейчас Афганистан лететь безопасно.
Подтверждаете. Там, мне не верили. Мне Кожух абсолютно рассказал, что 100% безопасно.
Абсолютно безопасно.
Лучше, чем там, на окраинах Москвы.
Ну вот я могу сказать, что у меня я был до талибов, до прихода к власти талибам, и там было вообще небезопасно. Там в центральных парках наркоманы могли где-то там с ножом пристать. Вот сейчас все боятся жесточайших там репрессий, судов. И вот там вот ты можешь... С тобой ничего не произойдет, да, в Афганистане. Сейчас вот очень безопасная страна. Ну, другое дело, как их жизненный уклад.
Это так уже, это же интересно.
Это интересно, да.
Что ну, они
просто,
жить
просто есть определенный пиар об этой стране, что там, в общем, ад на земле. Не знаю, но мы туда туристами ездим, поэтому...
Говорит, напоминает провинциальную Турцию сейчас, если честно, и совсем не похоже на то, что мы привыкли видеть по телевизору. Но мы сегодня все-таки про Россию. Вот фестиваль контактной импровизации. Я даже не какой-то...
Звучит заманчиво.
Звучит очень заманчиво. Вот, смотрите, Сергей, вы понимаете, о чем я задумался. Я тоже люблю в этом импровизацию. Танцующая деревня на Ладоге уже более 15 лет проводится. Короче говоря, Бетта, это оказывается рядом с Геленджиком. Фольклорный танцевальный фестиваль. Атаманские кулаки в Тамбове. Казачьи в станице Боковская и Старочеркасская. Ну, в общем...
Ну да, не зря задали вопрос. Вот сам теперь знаю.
Ребят, ну, спасибо, что пришли. Цены будут расти или падать? Последний вопрос, об этом многие спрашивают, но просто без конкретики, как вы считаете?
В этом году уже нет, в следующем будут расти.
Сильно? Вот, и даже не размещение, но слишком много вариантов. На авиаперелеты, например, что говорят внутри?
Я думаю, что еще 5-6% в следующем году добавится. И на авиаперелеты, и на проживание.
Ну ладно, поживем, увидим, надо дотянуть до следующего года. Я напоминаю, были в гостях Дмитрий Лукинчук, путешественник, автор, замечательный блогер, который снимает и пишет о путешествиях, и Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Ребята, всегда ждем в гости к нам под Серебряный дождь. Ну а с вами прощаемся до завтра, до 7 утра.